Чингис Абдуллаев. «Зло в имени твоем». Читает Виктория Майская. Эпизод первый. Начало. Женщина. Противоположность Дэнди. Следовательно, она должна внушать отвращение. Женщина испытывает голод и хочет есть. Испытывает жажду и хочет пить. Она в течке и хочет, чтобы ее... Великая заслуга. Женщина естественна, то есть омерзительна. К тому же она всегда вульгарна и, значит, полная противоположность Дэнди. Шарль Бодлер. «Мое обнаженное сердце». Глава первая. Она стояла у здания гостиницы и дрожала от холода. Погода была удивительно солнечная, не осенняя, было достаточно тепло, но она все равно тряслась от холода. Может, это был своеобразный нервный озноб, который начался с того момента, когда она узнала, что должна пойти к этой проклятой гостинице. А может, просто сказывался нервный рефлекс ожидания. Или страх, что ее могут увидеть и узнать старые знакомые по институту. Это было самое неприятное, что могло произойти. О том, что неприятности могли быть еще хуже, она старалась не думать. Из подъезжающих автобусов и автомобилей выходили холеные, красивые мужчины и вызывающие горделивые женщины. От них исходил какой-то непонятный для советского человека магнетизм личности с той стороны. Глядя даже на спину любого прохожего, можно было определить, кто это – советский человек, пусть даже очень влиятельный чиновник или крупный форсовщик, одетый куда лучше иностранцев, или же человек оттуда. Может, у них просто была несколько другая посадка головы, или они чувствовали себя увереннее, чем советские люди, более независимыми? Она не знала ответа на этот вопрос, но, как и все люди, определяла почти сразу, кто перед ней – наш гражданин с молоткастым, серпастым, или представитель того загнивающего мира, который так дружно ругали по телевизору и в газетах. Шел 1970 год и был самый разгар холодной войны. Дважды к ней подходили какие-то подозрительные типы. Один явно был спекулянтом с бегающими глазками и в норковой шапке, несмотря на осеннюю погоду. Как только он показал свою золотую фиксу, она все поняла и не стала с ним разговаривать, просто презрительно хмыкнула, и он отстал, поняв тщетность своих усилий. А вот другой, посолиднее, мордастый, с несколько расплывшимися чертами лица, кудрявыми волосами, с небольшим шрамом у подбородка, отставать так просто не хотел, и пришлось отвечать на его идиотские вопросы.
— Ты местная?
— наконец спросил он. — Нет, — ответила она, явно нервничая. С минуты на минуту мог появиться ее клиент, а она беседовала с этим красномордым, похожим на сутенера типом.
«Значит, решила прийти сюда», — довольным голосом произнес красномордый. «Очень хорошо. Меня Алексеем зовут. А тебя?»
«Лиза», — сказала она, первая пришедшая ей на ум имя.
«Хорошо», — неожиданно сказал он. «А тебе сколько лет? Поздно начинаешь, девочка».
«Пошел ты!» — огрызнулась она. Он даже не обиделся, только улыбнулся.
«А ты не ругайся, не ругайся. Ты ведь у нас здесь новичок, а это моя территория. Кто без моего разрешения здесь появляется, мне налог платит».
«Какой налог?» – растерялась она. Про налог она ничего не слышала.
«Здесь наши девочки работают, а ты у них клиентов отбираешь!» – захохотал красномордый и, вытерев слюну со рта, мягко произнес.
«Налог нужно платить. В месяц? 2000 рублей.
«Сколько?» — ахнула она. 2000?
«Конечно. Можно и по частям, а можно и натурой».
«Как так?»
Она все-таки была очень непонятливым человеком для занятий подобного рода.
«Ну, натурой. За каждый часик будем снимать с тебя десятку», — заулыбался незнакомец.
«Нет», — решительно сказала она, как будто действительно собиралась работать здесь довольно долгое время и не платить налоги этим мародерам.
«Что нет?»
— опешил от такой наглости красномордый.
«Не буду платить», —
твердо сказала она. В эту минуту она даже забыла о своей роли, так полно вписываясь в придуманный образ девочки у отеля.
«Будешь!»
Он даже не рассердился.
«Будешь, милая! У меня здесь все куплено. Милиция, швейцары, бармены. Ни одной случки без меня не получится. А попытаешься ловчить, личико тебе порежем, лезвием тонким, носик и щечки. И тогда тебя даже в колонии не захотят трогать. И мать родная не узнает. Понимаешь?»
От гнилых зубов несло каким-то особенно неприятным кислым запахом. Она поморщилась, представив себе, сколько молодых девушек попадают к таким типам. Но сейчас нельзя было срывать операцию.
«Черт с тобой!» — брезгливо сказала она.
«Только все вопросы решим завтра. Сегодня мой первый день. Мой клиент скоро будет. Дай мне нормально поработать».
«Никаких проблем. В первый раз все правильно. Ты ведь не знала, что нужно платить. Если спросит кто, скажи, Алексей разрешил, и все будет нормально. Кстати, девка ты хорошая, хотя и наглая очень. Будешь мне платить натурой, я с тебя денег брать не стану».
При одной мысли, что когда-нибудь с ней в постели может оказаться подобный тип, ее чуть не стошнило. Она выдавила:
«Ладно, Алексей, потом поговорим».
«А французской любовью ты занимаешься?»
Он снова показал свои гнилые зубы и захохотал. В сочетании с модным галстуком и модным плащом эти зубы создавали какое-то фантасмагорическое зрелище, как картины Сальвадора Дали, — подумала она. Интересно, он слышал когда-нибудь о картинах Дали? Наверняка нет. Она отошла от этого типа, взглянув на часы. Клиент должен был скоро появиться. Впервые она с ужасом подумала, что испытывают девицы подобного сорта, когда работают у этих гостиниц. Подумала и содрогнулась от ужаса. Этот американец появился ровно в 3 часа. Он вышел из автомобиля такой высокий, подтянутый, с красиво уложенной шевелюрой. Уже начавшие сидеть волосы были зачесаны назад. На нем было легкое серое пальто и темно-красный шарф. Кивнув водителю, он пошел к зданию отеля. Она оцепенела. Теперь, когда нужно было наконец действовать, она испугалась. Испугалась, словно девочка. Но замешательство было недолгим. Она ринулась к иностранцу.
«Мистер», — сказала она на хорошем английском, — «вы не угостите меня сигаретой?»
Американец удивленно оглянулся, заметил ее, сразу изменился в лице. Психологи обратили внимание, что ему нравился именно такой тип женщин. Высокие, длинноногие, с удлиненными чертами лица, крупнокостные, словом, лошадки, как их называли на своем жаргоне сутенеры и психологи КГБ. И те, и другие использовали один и тот же сленг, словно между ними не было разницы. Хотя, если вдуматься, никакой разницы действительно не было. Сутенер Алексей посылал женщин на панель ради личного заработка, а психологи КГБ, отбиравшие женщин на эту работу, действовали так и ради личной заинтересованности. В случае верного подбора кадров они получали благодарности, награды, звания. Она и была тем самым подобранным кадром, который отправили к гостинице «Интурист».
«У меня есть Мальборо»,
— ответил американец, доставая пачку и пристально разглядывая подошедшую к нему женщину. Она достала сигарету, он щелкнул зажигалкой.
«Вы хорошо говорите по-английски», — похвалил ее иностранец.
«Учила в институте. А вы англичанин?»
«Американец». Он показал на здание гостиницы. «Может, войдем внутрь? Я вас приглашаю в бар».
«Неудобно. Нас могут увидеть вместе. Вы ведь знаете наши порядки».
Она показала на швейцара.
«Обязательно начнут спрашивать, куда и зачем».
«Это правда», — засмеялся американец.
Он слишком четко выговаривал слова. Это ее немного насторожило. Она знала, что американцы говорят, больше проглатывая слова, а так правильно говорят либо англичане, либо иностранцы. Может, этот тип учился в Англии? Но спрашивать все равно нельзя, иначе он заподозрит собеседницу в слишком хорошем знании английского языка. А это, в свою очередь, может означать, что она подставка КГБ или МВД. В Москве 70-го года было не так много женщин,
пристающих к иностранцам на хорошем английском языке. Они все оказались востребованными в других ведомствах. «Что нам делать?» — спросил иностранец. «Думаете, мы не сможем войти?»
«Вы идите первым и ждите меня в баре, а я постараюсь пройти сама», — предложила она.
«Хорошо», — обрадовался американец. «Это правильно. Как вас зовут?»
«Лиза».
Она второй раз почему-то назвалась этим именем. Может, просто вспомнила Карамзина и словосочетание «бедная Лиза».
«Роберт»,
— сказал он, приветливо улыбаясь. От него исходил тончайший аромат французских духов. Она не могла определить, каких, но это было лучше, чем гнилостное дыхание Алексея. Когда иностранец вошел в здание гостиницы, она, выждав минуту, пошла следом. Поднялась по ступенькам, но строгий швейцар остановил ее сразу.
— Куда прешь?
— Что вы говорите? — спросила она по-английски.
Но швейцара не так легко было обмануть. Во-первых, они набирались всегда из бывших военных и сотрудников милиции. Во-вторых, сразу узнавали свой контингент. В-третьих, московские церберы отличались редким сволочизмом, даже по сравнению с подобными типами из других крупных городов родного отечества. И, наконец, в-четвертых, были заинтересованы в обнаружении всех непрописанных в гостинице гостей, так как это сразу увеличивало их материальное благосостояние. И, в-пятых, о чем никто и никогда вслух не говорил, заодно они работали с стукачами милиции и органов безопасности, причем часто их информация бывала наиболее ценной и значимой.